Прочитаем, те возлюбленные братья и сестры, из послания к Филиппийцам, 3 глава, 10 и 11 стихи. «Познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Аминь». Эти краткие, лаконичные слова являются, с одной стороны, свидетельством апостола Павла о самом себе, о той задаче, которую он ставил перед собой. И вместе с тем они являются наказом для всех верующих, возлюбивших явление Христово. Вместе с тем, они говорят о том, что познание Иисуса Христа неразрывно связано с познанием Его воскресения. Апостол Павел внутренним оком видел то отдаленное время, то есть наше с вами время, когда появятся богословы, с позволения сказать, которые будут познавать Иисуса Христа, беря в основу только нравственную сторону Его учения, совершенно не принимая внимания, или, другими словами, игнорируя Его смерть и воскресение, и все чудеса, совершенные им. Не для рекламы, но если встретить этих авторов, к ним относятся Рудольф Бультман, Киркегор и еже с ними многие другие. Я назвал эти имена, чтобы, так сказать, не быть голословным. Предвидя все это, апостол Павел давал наказ, повторяю, себе и последователям, то есть нам с вами. Познать Его и силу воскресения Его. И тут мы скажем, как познание Бога без Иисуса Христа бесплодно и бесполезно, я ссылаюсь или имею в виду высказывание ученый-богослов Блез Паскаля, так и познание Иисуса Христа без Его воскресения равным счетом ничего не дает. Если Христос не воскрес, то тщетна и вера ваша, говорит апостол Павел, и таким образом не оставляет сомнений в этом вопросе, ставит жирную точку. Итак, познавая Христа, мы должны познавать и силу воскресения Его, то есть принимать Спасителя таким, каким он явлен в Евангелии, во всей полноте, глубине, широте, высоте и премудрости. Апостол Павел, повторяем, не только призывал верующих познавать Христа и силу воскресения, но прежде всего эту задачу он ставил и для себя. Об этом мы читаем стихом выше. «Все почитают щитою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего». И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Познание Христа для апостола Павла являлось высшей целью его жизни. И этой цели он оставался верен до конца. Он без устали познавал своего Господа и Спасителя и своими познаниями щедро делился. и с верующими того времени устной традиции и в посланиях, которые достигли и нас. Можно было перефразировать слова математика ученого Лобачевского, который говорил: «В науке нет столбовой дороги, и только тот достигает ее сияющих вершин, кто без устали продолжает карабкаться или сходить вверх». Но нас поражает и другое обстоятельство. Апостол Павел, который отличался чрезвычайностью откровений Господних, который был восхищен до третьего неба, в котором преизбыточествовала благодать Христова, все еще недовольствовался тем познанием и все еще ставил перед собой задачу познать Его, то есть Христа. Заметим, послание к филиппийцам было написано в конце его жизни, незадолго до его мученической кончины. В тюрьме он, сырой римской, писал его. Следовательно, он не считал себя и в конце жизни достигшим познания Господа, только говорил: «Стремлюсь познать Его, как Он познал меня». И только говорил, что потом в вечности познает, когда увидим Его, как Он есть. Какое великое стремление! Какой высокий полет мысли и духа! Какое дерзновенное желание познать Бога и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову! Брат передо мною говорил, что умом Бога не познать, но все-таки стремиться к этому можно и нужно, прилагая все старание и познавать не только разумом, но и сердцем. Достоевский говорит: хотя просвещенный ум скорее приходит к познанию истины, но в сердце есть свои пути. И еще он добавляет: чтобы мудро жить, одного ума мало. И Иммануил Кант в книге «Критика чистого разума» говорит, что разум ограничен. Он говорит: невозможно объяснить, почему предмет на расстоянии кажется уже маленьким, самолет уменьшается, улетая, и исчезает, хотя лучи света распространяются параллельно. И этим примером он хотел сказать, Иммануил Кант, что не надо полагаться слишком на разум, а вместе с тем век просвещения сделал разум единственным критерием познания. Но потом отказались, увидели, что мир непознаваем, и что нет ни атома, ни этой отправной точки устроения Вселенной, мира. И наступил так называемый сейчас постмодернизм, когда никто, кроме Христа, не может сказать последнего слова. И это время работает на нас. Мы должны принести эту весть людям. И сделать это со всей любовью, со всей душою, прилагая все старание и не жалея никаких сил для свидетельств и средств для свидетельства об этом. Нам дан великий шанс, великая возможность помочь миру обрести спасение во Христе. Какое великое стремление, повторяю. Кажется, это было уже не под сильные и поздние задачи. Он говорит, что он течение совершил, веру сохранил, готовится ему венец жизни и вместе с тем познать его и силу воскресения его. Он ставил эту задачу и без устали шел вперед в это направление, и нужно сказать, что он проник в глубины тайн Божьих, как никто другой из живущих на земле. И он дает всем последователям Христовым наставление, завещание: познать Христа и силу воскресения Его. Говоря о познании Иисуса Христа, следует также сказать, что есть начальное познание Господа. Когда неверующий человек впервые обращается к Богу, то мы говорим, что он или я познал Христа. Мы говорим, рассказывая себе, когда я познал Христа, то произошло то-то и то-то. И это отражено в одном из наших гимнов. Когда я Иисуса познал, Он мир в изобилии мне дал. Мир, мир, сладостный мир, чудный подарок небес, небес. Но этого познания, этой степени познания недостаточно. Для того, чтобы познать Христа как должно, не хватит многих жизней. Да, для этого потребуется вечность. А нашей краткой дневной жизни вовсе недостаточно. Но это, тем не менее, не должно нас останавливать на пути познания Господа, потому что, во-первых, во-вторых, в-третьих, в-четвертых и в-десятых, сам процесс познания Его настолько восхитителен, настолько захватывающий, настолько дает пищу уму и сердцу, что тот, кто однажды вступил на этот путь, уже не может сойти с него. Познание Христа есть сладость и несказанная прелесть. Я говорю несколько патетически выспренно. Тема обязывает этому. Познать Христа – это прежде всего означает хорошо знать Его Писание. Все Священное Писание говорит о Христе, и чтобы познавать Его, нужно все глубже и глубже изучать чудесные страницы. Христос сказал: «Заблуждаетесь, не зная Писания». И все ереси, сколько их ни есть на земле, они происходят от того, от недостаточного знания Священного Писания. Или нежелание или неумение все вместе это переварить. Нельзя выхватывать из контекста, нельзя. И отсюда я не стану перечислять, чтобы не делать рекламу этим ересям. Мы должны, как сказано, весь свиток съесть полностью. И потом внутри станет сладко. Оно действительно Писание сладше меда, и причем меда сотого. Исследуйте Писание, говорит Христос, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о мне. То есть не просто читайте. Некоторые могут Новый Завет и всю Библию наизусть произнести. Но этого недостаточно. Нужно духовное соображать с духовным. Нужно исследовать, анализировать, узнавать время, на которое указывал Дух Христов. Если сказано, ангелы желают проникнуть в то, что происходит, произошло на земле, которые имеют более совершенное знание, то что же сказать о нас с нашими ограниченными возможностями. Таким образом, познание Христа есть познание Его Писаний, повторяем. Далее, познание Иисуса Христа немыслимо, подчеркиваю, без соблюдения Его заповедей. Если мы просто расширяем свои познания о Боге, можно знать о Боге много, но не притворяем их к жизни, то будем топтаться на одном месте. Если же будем выполнять то, что постигли, то нам будет ясен следующий шаг, и мы будем познавать Христа все больше и больше. В противном случае, мы можем быть по познанию, и сейчас это есть, богословами, с докторскими дипломами, а по жизни язычниками. И даже более встречаются неверующими в божественность Иисуса Христа. Этот либерализм, модернизм, Они наводят ревизию на Священное Писание. И, к сожалению, наше братство на Западе подвержено этому. Да не будет это с нами, по крайней мере, с нашей церковью, никогда. Познавая Христа все больше, мы будем ощущать ту радость, которая наполняет наше сердце по деланию добра. Уместно еще раз напомнить слова замечательного французского пастора Евгения Берсия, которого я очень люблю. Он говорит: «Встаньте на путь исполнения заповедей, и я беру смелость утверждать, что завтра вы будете верить больше, сомнения уйдут от вас». Но не менее категорично, недвусмысленно заявил, и, может быть, не может быть определенно лучше, апостол Иоанн. Он пишет: «Кто говорит, я познал его, то есть Христа, но заповеди его не соблюдает, тот, подумайте, лжец, и нет в нем истины». Чтобы познавать Бога, нужно познавать Его любовь, ибо Бог есть любовь, а эта задача такая неподсильная, и познать превосходящее разумение любовь к Христову. И потому апостол Павел говорит: «Достигайте любви». Достигая любви, мы возрастаем в познании Бога. Дело в том, что любовь открывается только любви. Если мы ее не имеем, то мы будем судить в лучшем случае по законничеству, по Ветхому Завету. Как мне со мной поступили, так и я. Это не любовь Христова. Кто не возрастает в любви, тому много будет непонятно из Священного Писания. Будут непонятны высшие принципы Слова Божия, высшее учение Иисуса Христа. Кто не познал любовь к Христову, кто не имеет ее в себе, тому непонятно, как это можно любить врагов, молиться о них, благословлять их, прощать нашим обидчикам, не мстить, как сказано, не мстите за себя, возлюбленный, но дайте место гневу Божию, и Он воздаст. Но кто из нас мудр так? Обычно, если с нам сказали колкое слово, мы в ответ. С нами поступили, как нам казалось, недостойно. Мы стараемся не остаться в долгу. Но те, кто имеет любовь в своем сердце, разумеют, что лучше быть обиженным, чем обижать. И когда наша любовь возрастает в нас, тогда нам становится ясным не только то, что написано, но и то, что не написано. Господь посещает нас особыми личными откровениями. Он тогда дает и темы для проповедей, и наполняет наши сердца, так что они это избытка говорят. И как сказано, от верующего потекут реки воды живой, и текут. Нужно сказать, что основным законом Царствия Божия является закон любви и ничто другое. Кто этого не постиг, тому непонятно многое. Оттого сокрыты многие тайны. Но продолжаем. Познать Его и силу воскресения Его. Нет никакой возможности изъяснить силу воскресения Христа. Вместе с тем невозможно и переоценить значение этого факта. Все наши рассуждения по этому вопросу будут недостаточны, они только отчасти. Но мы должны сказать, что значение Голгофы, значение воскресения Христа гораздо больше, шире и глубже, чем мы можем представить себе. Как маленький пример, поясняющий эту истину, напомним, вот сейчас весна, зимний саван снимает свою одежду, пробуждается природа. Уже само по себе свидетельствует
о воскресении, о силе жизни, превышающей силу смерти. Но вот мы видим на толстом асфальте, где положено несколько слоев, укатанном тяжелым катком на тракторе, вдруг прорастает слабый стебелек, разрывая эту толщу. Я не знаю, как пытались бы объяснить это ученые, но думаю, что не смогут. Так же, как непонятно, как по закону притяжения вода и все соки устремляются к земле, а вот в деревьях эти соки жизненные поднимаются вверх, нарушая все законы земного притяжения, тяготения. Так называемое осмотическое давление. Но одно дело назвать, описать этот факт, другое дело объяснить его. Не объяснишь. Вот она сила воскресения. А еще больше мы видим это. Закоренелые, которые люди грешники, хулители. И мы могли привести примеры из наших рядов, которые говорили, ни за что не поверю. Один из братьев, находящийся здесь, он говорил, когда посещал за компанию с женой, которая стала верующей его раньше. Заходил и слушал, и говорил, неужели эти вот там проповедники всерьез об этом говорят и верят в то, что говорят. А потом эта сила воскресения сразила и этого мужественного человека. И кажется, он находит прелесть умоляться перед Христом теперь, как и многие другие, чтобы Он, Христос, в нас возрастал. Воскресение Христово является собою, скажем сейчас, несколько в богословском плане. Исполнение всех пророчеств, относящихся к пришествию в мир Мессии, так называемых мессианских пророчеств. По истечении книги Даниила, говорили, 62 седмин будет предан смерти Христос. В Исаии, когда душа принесет ее жертву милостивления, то на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Скрыто говорится о воскресении. Воскресение Иисуса Христа – это победа над адом и смертью. Воскресение Иисуса Христа – это возвращение человечеству утерянного рая, который был утерян в Эдемском саду через грех непослушания Богу. Воскресение Иисуса Христа – это важнейшее условие сошествия Святого Духа. Неспроста. После воскресения, по прошествии 50 дней, произойдет это тоже удивительнейшее явление сошествия Святого Духа. Без воскресения Иисуса Христа не было бы церкви, свидетельницы, тела Христа. Без воскресения Иисуса Христа апостолы не бы не исполнились бы отвагой, силой и дерзновением идти бесстрашно проповедовать священникам, фарисеям, всем жителям Иерусалима и всем странам о чуде воскресения Христова. И они пошли благовествовать Евангелие всему миру и имели успех. Не будь у воскресения Христа, какая мировая скорбь наполняла бы наши сердца, какое уныние и тоска царили бы в сердцах людей, что представляло бы собой христианство без воскресения Христа, если бы не было этого чуда. Это было бы в лучшем случае общество единомышленников, какая-то секта, исеев, каких было немало.
не был бы той величайшей и единственной в своем роде религии, какой является христианство. Без воскресения Христа не было бы обетования воскресения из мертвых для всех живущих. В воскресении Христа мы видим залог нашего воскресения из мертвых. Сознание это вливает в наши сердца особые силы и дарует нам возможность всегда торжествовать во Христе Иисусе, первенце из умерших и первенце из воскресших. И когда мы хотим воскрылить молитву в себе, то достаточно сказать себе и другим: «Христос воскрес!» И мы услышим в ответ, как и сейчас, «Воистину воскрес!» И почувствуем приток божественной силы. Когда слабеют наши силы, когда близится смертный час, то достаточно сказать нам: «Христос воскрес!» И мы сохраним бодрость духа. Христос воскрес! Спасибо! И этим все сказано. В этих словах сгусток стержень всего богословия. Наконец, когда мы хотим познать Христа и силу воскресения Его, нужно выполнить еще одно условие, а именно не забыть прославить воскресшего. Ибо если мы этого не сделаем, то это будет равносильно нарушению многих заповедей. И апостол Павел, начиная послание к римлянам в первой главе, написал как самое важное условие: «Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились, то предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». Я выбрал еще самые-самые мягкие слова из того перечня слов, с которым обрушился апостол Павел на тех, кто забыл прославить Христа. Строгое предупреждение. Будем же поэтому всегда прославлять Господа в сердцах наших, в душах наших, в делах наших, в жизни нашей, хвалою уст и хвалою сердец. Христос воскрес, и смерть и тленье уже нас больше не страшит. Христос воскрес, и весь спасение нам с воскресением дарит. Христос воскрес, и жизни вечной залог священный Он дарит. Прими же песнь хвалы сердечной: Господь мой Бог, мой свет, мой царь и щит. Слово к тем, которые, может, впервые слушают нас. Мы не поем с чужого голоса, мы не безумствуем, но говорим слова здравого смысла. Многие из нас долго искали, в чем есть истина, пока не нашли ее во Христе Иисусе. И мы не можем умолчать. И потому говорим и вам, и вас, мертвых по делам и преступлениям: Христос может, являя свою силу воскресения, оживотворить и посадить на небесах. Только нужно обратиться к Нему с покаянием, выйти сюда, когда брат, первый пресвитер, руководящий богослужением, сделает такой призыв. И вы тут же почувствуете новую жизнь в своих жилах, новый восторг и новую радость, которую не испытывали никогда. Имена ваши будут записаны в книге жизни, и праздник вашей души будет всегда с вами. Было бы неполно, если бы не обратили внимание и на следующие слова.
познать Его, силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Мы хотим создать удобное, легкое христианство, но не хотим страдать за имя Христа. Но на все века сказано, желающие жить благочестиво будут гонимы, будут непонимаемы. Апостол Павел говорит, что нас признают как мусор. Нас умерщвляют или готовят, как овец на заклане, но мы живы. Мы ничего не имеем, но всех обогащаем. Нужно принимать участие в страданиях Его. Вы прибыли в напасть мою. Выйдем за стан Иисуса. Смерть Его возвестим. Как страдали мы с Ним в этом мире, так и во славе, во царстве с Ним. Это из гимна «Непобедимое нам дано знамя». И участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Нужно быть верным, будь верен до смерти. И дам тебе венец жизни. Всему можно предпочитать конечную цель – быть там, где Он. Хотя бы, много говорят о наградах, венцах, хотя бы как головня, спасенная из огня. Но лучше так, как сказал о себе апостол Павел. Теперь готовится ему венец жизни. И там еще другие есть награды. Но не об этом сейчас речь. Сейчас нужно думать о том, как достойно и лучшим образом прожить на этой земле, чтобы войти туда воротами, непристыженными. Ибо ничто нечистое, преданное мерзости и лжи не войдет туда. Да скажет Господь, больше, чем мы могли сделать своей немощи. Пусть не запомните ничего, но запомните основной текст. Познать Его и силу воскресения Его, сообразуясь смерти Его. Аминь.